говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И в начале нашей передачи, конечно же, мы все вместе помолимся о тех, кто оказался под ударом землетрясения страшного. Наша страна немедленно стала оказывать помощь пострадавшим и в Турции, и в Сирии. Спасатели из России работают, спасают людей из-под завалов. И помолимся, братья и сестры, чтобы Господь помог спасти как можно больше людей пострадавших. Спасти тех, кто оказался под обломками. Знаете, первая мысль, что словно Господь этой трагедии показывает миру, который безумцы, вообразившие себя хозяевами мира, этот финансовый мировой интернационал ростовщиков, все эти банкиры, владельцы транснациональных компаний, то есть мировая закулиса, по словам Ивана Александровича Ильина, те, кто устроил две мировые войны, и сегодня толкают мир к Третьей мировой, к ядерному Армагеддону. И вот Господь показывает, их надо остановить. Остановить, иначе, что ж, мало нам катастроф природных. И вот надо сказать, что такая же задача у этой мировой закулисы, у всех этих варбургов, шифов и прочих, в начале 20 века была поставлена очень ясно. Уничтожить православную Россию, царскую, уничтожить императорскую Россию, убить русского государя, расчленить Россию. И вот в конце 20-го столетия, после 91-го года, они решили, что с исторической Россией покончено. Но наша страна поднимается по молитвам новомучеников и исповедников российских. И вот в 30-е годы эта мировая закулиса, интернационал ростовщиков, увидев, что пламенным революционерам, Троцкому и прочим, не удалось Россию добить, они вырастили в Германии Гитлера. И сегодня англосаксы вновь действуют по тому же сценарию. Коллективный Запад, мы об этом говорили до начала специальной военной операции, задолго, о том, что коллективный Запад превратился на наших глазах в Четвертый Рейх. И особенное роль отведена Германии. Вот 80 лет назад, в этот день, наши войска освободили Курск от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня Шольц, я не знаю, сколько всего они передадут леопардов, но мы обратили внимание, что Шольц, канцлер Германии, озвучил цифру. 14 танков «Леопард-2» новых и 88 «Леопард-1». А, наверное, мало кто обратил внимание на эту цифру. 1488. Знаете, что это такое? Это кодовый лозунг, который употребляют в качестве приветствия национал-социалисты, нацисты, фашисты и все прочие. Вот первая цифра 14, она характеризует... Ну, это означает 14 слов из заповеди нацистского идеолога-американца Дэвида Вайна. А число 88 означает давнее приветствие нацистов, потому что буква 8 – это буква «Хайль». Первая «Ха», и получается «Хай Гитлер», да? Это нацистское, изуверское приветствие. То есть Шольц фактически озвучил 1488. В Германии все это прекрасно понимают. Ну и мы должны понимать, что сказал Шольц. Танков может быть сколько угодно. Сколько угодно. Я думаю, их будет больше. Но вот то, что он эту цифру назвал, это вызов всем нам. Понимаете? Вот мы сегодня поговорим о русско-германских отношениях и о том, как Германия сама себя простила. Она поспешила простить себе вину за то, что гитлеровцы творили на нашей земле в годы Великой Отечественной. И заметим, решение о том, что немецкие леопарды, немецкие танки с тевтонскими крестами отправятся на Украину, чтобы убивать русских людей, было принято Бундестагом в дни, когда мы отмечали 80-летие прорыва блокады Ленинграда. В 43-м году, 80 лет назад, нам еще предстояло только освобождать Украину. И наши отцы и деды в боях жгли немецкие танки с тевтонскими крестами. И вот с тех пор этот тевтонский крест, тевтонский знак, воспринимается нами не как крест, а как символ зла, воплощенный в оккультной сатанинской идеологии нацистского Третьего Рейха. В 45-м году наши воины водрузили знамя победы над Рейхстагом. Они добили фашистского зверя в его логове, как тогда говорили. Думали навсегда. Но вот словно вурдалак упырь, нацизм в 21 веке вылез из могилы. Это еще в 21 году, понимая неизбежность войны с коллективным Западом, я писал в своих статьях, говорил в наших эфирах, что вся Европа во главе США превратилась сегодня в Четвертый Рейх. Но все же, знаете, вот у меня, думаю, не только у меня была надежда на то, что Германия все-таки постарается открыто не участвовать в войне с Россией, что не позволит немцам это сделать историческая память. А вот 24 января глава МИД ФРГ Анна-Лена Бербок на заседании Парламентской ассамблеи Европы во всеуслышание заявила, что все страны Европы ведут войну против России. И понимаете, это ведь заявляет не какой-то политик в Бундестаге, да? Просто один из политиков. Это заявляет министр иностранных дел, официальное лицо. То есть, понимаете, что она заявляет? Что Германия ведет войну с Россией. Это небывалый случай в истории мировой дипломатии. Ну, а все вы помните, как Меркель, госпожа, да, бывший канцлер и бывший президент Франции Олланд, тоже сказали откровенно, что, подписывая Минское соглашение, они это делали только ради того, чтобы вооружить Украину и подготовить к будущей войне. Понимаете, что они говорят? Президент Франции и канцлер Германии, они вполне хвастливо объявляют на весь мир о своем вероломстве. Они же говорят, мы все эти годы, на весь мир говорят, обманывали русских и Организацию Объединенных Наций. На самом деле мы старательно готовили нынешнюю войну с Россией. Вот так. Ну, что скажу вам. Вот 27 февраля в прошлом году, еще 22 года, помните, наверное, как Олаф Шольц заявил в день, когда на Пискаревском кладбище цветы возлагали, страна наша отмечала снятие блокады Ленинграда, и вот Олаф Шольц радостно заявил, Германия больше не несет ответственность за преступления Третьего Рейха. На Германии больше нет исторической вины за преступления нацистов. Понимаете, что это значит? Блокада Ленинграда, 1 миллион человек, 27 миллионов советских людей, уничтоженных по приказу Гитлера в годы Второй мировой войны, среди которых большинство гражданское население, оказывается, по мнению Шольца, можно вот так взять и вычеркнуть из памяти. Вычеркнуть из памяти Освенцы, Майданы, Бухенвальд, газовые печи, рвы Бабьего Яра. Значит, по его мнению, немцы теперь имеют полное право начинать с чистого листа, то есть посылать танки на Украину, чтобы снова убивать русских людей, внуков и правнуков солдат, освободивших мир от нацизма. Ну, теперь понятно, почему Гершольц, помните, как он заявил, что геноцид русских на Донбассе ему кажется смехотворным. Он же знает и про Алию Ангелов, он все знает прекрасно. Но он говорит, что это у него вызывает смех, смехотворное. Но не все такие, конечно, в Германии. Вот, например, Петр Бистрон от «Альтернативы для Германии», такой партии, заявил тогда, выступая в Бундестаге: «Дорогие коллеги, вы обсуждаете здесь интересные вещи. Немецкие танки в войне против России. Это уже пытались сделать ваши дедушки со всякими мельниками и бандерами. И к чему это привело?» И Бистром напоминает им: невыразимое страдание, миллионы погибших с обеих сторон, и в конце концов русские танки в Берлине. И говорит: два из них до сих пор стоят здесь, в Берлине, а вы все ходите мимо них на работу каждое утро и должны помнить об этом. Две Т-34-ки стоят недалеко от Бундестага, от Рейхстага. Вообще надо было Рейхстаг не восстанавливать, путь бы собирались в другом месте. А Рейхстаг со всеми надписями, не на одной стенке, где они сохранили надписи, а вообще Рейхстаг стоял бы полностью в таком виде, в каком он был в 45-м, в мае 45-го. Вот, и я думаю, что Олаф Шольц, отправляя немецкие леопарды на Украину с тевтонскими крестами немецкие танки, имеет полное право повторить слова Адольфа Гитлера, обращаясь к своим избирателям: «Я освобождаю вас от химеры под названием совесть». Но вы знаете, о чем я думаю, дорогие слушатели? Немцы себе историческую вину простили. А вот простил ли им Господь? Ведь мы же знаем, что Господь прощает только искренне раскаявшегося грешника, который свою вину осознал, свой грех, и обещает этот грех не повторять. И вот невольно думаешь, а неужели немцы многие десятилетия после войны лицемерно обманывали нас? Мы-то думали, будто они искренне каются за преступления гитлеровского режима, а выходит, немцы ждали возможности взять реванш за 45-й год. Мы-то давно простили немецкий народ. Мы старались не напоминать о преступлениях нацистов на нашей земле. Ну, я думаю, что все мы говорили одно и то же, ну, что это уже другие немцы, они же не отвечают за родителей, дедушек и бабушек. Кто старый, помянет, тому глаз вон. Но, видимо, знаете, нам не надо забывать продолжение этой мудрой поговорки: а кто забудет, тому оба глаза вон. Вот советские солдаты в 45-м развернули в Берлине полевые кухни, чтобы накормить голодных немцев. А вот представьте себе, если бы мы решили ответить руководстве с ветхозаветным, око за око, зуб за зуб, ответить на то, что немцы творили на нашей земле, то я боюсь, что ни Гера Шольца, ни фрау Бербок, многих депутатов Бундестага нынешних просто не было бы. И не было бы современной Германии. Вот мы об этом поговорим. А русские, как всегда, проявили к поверженному врагу евангельское милосердие. А сегодня в Минобороны Австрии заявили, что Украина не нуждается в солдатах НАТО, так как они уже находятся на передовой в качестве наемников. Это заявил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер. Он сказал, что ему только форму снять, и он едет туда и воюет. И мы знаем, что наемники из вооруженных сил государств, входящих в НАТО, там воюют. Они уходят в отпуск прямо целыми подразделениями, заключают контракт, ну, а потом те, кто выжил, возвращаются к себе в часть. Остальные остаются в нашей земле, либо их туда отправляют, хоронят. И вот теперь внимание, дорогие братья и сестры. Вот израильская разведка Моссад, и турки дали, и американцы подтвердили. Марк Грегор, полковник, подтвердил. 234 погибших военные инструкторы НАТО и США и Великобритании во время нашей спецоперации. 2458, ну, 2500 погибших. Это солдаты НАТО. Германия, Польша, Литва. Вот представьте себе. Да, и сказали 5360 погибших наемников. То есть те, кто отправился, вышел якобы, уволился из армии, отправился наемником. То есть представьте себе, с инструкторами, наемниками и официальными солдатами НАТО, да, они потеряли до 10 тысяч. По официальным данным западных источников. На самом деле, сколько их погибло, никто не знает. А официально в Афганистане за 20 лет они потеряли меньше 5 тысяч. Вы представляете, вот за год они уже потеряли. Солдаты НАТО официально, офицеры, солдаты НАТО потеряли до 10 тысяч. Но англосаксы дважды в 20 веке развязывали мировые войны, в которых сталкивали две мощные континентальные державы, Россию и Германию. И радостно потом потирали руки. Они наблюдали с радостью, англосаксы, как русские и немецкие солдаты, самые упорные бойцы в Европе, убивали друг друга в двух мировых войнах. Но я не буду об этом подробно говорить, потому что любой историк вам подтвердит. Неопровержимые документальные свидетельства рассказывают, как международный интернационал ростовщиков готовил Первую мировую войну, как Англия спровоцировала Великобританию, а потом как готовили Вторую. Как финансировали, поддерживали, приводили к власти Гитлера, создавали военную машину Третьего рейха, скормили Чехословакию в 1938-м в Мюнхене, подталкивали к войне с Россией. Ну вот интересно, знаете, что сказал будущий 33-й президент США после 21 июня, когда они вторглись на нашу землю? Он сказал так, Трумэн, Гарри Трумэн. Это в американской газете «Нью-Йорк Таймс» было опубликовано. Если мы увидим, что Германия побеждает, мы будем помогать России. А если Россия будет побеждать, мы будем помогать Германии. И таким путем пусть они убивают друг друга как можно больше. Это будущий президент. Хорошо тогда президентом Рузвельт был. И вот в США есть такая корпорация, исследовательская структура, она с Пентагоном связана, там все ветераны разведсообщества, Пентагона работают, Rand Corporation. И они всегда пишут в своих докладах, что, ну, в общем, в двух словах, самая серьезная угроза в Европе для Германии, для США, это союз Германии и России. Это надо предотвратить. Вот они сейчас это предотвращают, сталкивая нас с немцами. Потому что все понимают, что энергоресурсы из России помогали Германии быть экономическим локомотивом Евросоюза все эти десятилетия. Ну, мы помним, да? Это сейчас все говорят, когда с людьми говоришь, ах, вот немцы такие трудолюбивые. Да, они трудолюбивые, дисциплинированные. Но при Вилли Бранте они сумели добиться привилегированного положения в торговле и экономическом сотрудничестве с нашей страной. То есть наш энергоресурс, наш газ, помните тогда, как, ну, тогда, наверное, не все помнят, как это было в 70-е, это немецкое чудо, да? А теперь они их приговорили. Ну, у США традиционная манера, я думаю, многие читали или смотрели хорошую экранизацию фильма по рассказам о Генри. Вот рассказ, помните, первый, да? «Деловые люди». Помните, как бандит Акула Дотсон перед тем, как пристрелить напарника, сказал, «Мне очень жаль, что твоя гнедая сломала ногу, боливар не выдержит двоих». Вот так сейчас они грабят, уничтожают Германию. И они все это понимают. Но они воплощают, скажу вам, знаменитый план Моргентау. Я чуть позже об этом скажу. Но вы знаете вообще, немцы обязаны кому? Они обязаны России. У них вообще должны памятники Сталину стоять. Вы не поверите. Но почему так должно быть? Потому что он сохранил Германию. Что такое так называемый план Моргентау? Он был в 1944 году, в сентябре, на Квебекской конференции принят Уинстоном Черчиллем, Франклином Рузвельтом. Это экономист Моргентау, советник Рузвельта, предполагал, что Германия по этому плану должна быть разделена на ряд мелких государств. И эти мелкие страны полностью должны быть лишены тяжелой промышленности. Ну, и, в общем, не буду подробно говорить. Рузвельт свой план, Черчилль свой план. Но смысл был один. Германию фактически собирались вернуть в 19 век, когда она представляла собой ряд мелких королевств, герцогств, княжеств. Но Иосиф Сталин выступил против расчленения Германии, хотя потребовал тогда раздела Восточной Пруссии между Советским Союзом и Польшей, ну и передачу Польши, Силезии, Померании. Поляки тоже об этом забыли. И на Потсдамской конференции мы настояли на этом. Мы вообще хотели, чтобы была единая Германия, нейтральная, демократическая. Ну, американцы стали план Маршалла включили, когда они увидели, что мы на территории Восточной Германии стали жизнь налаживать. А перед этим у них еще, знаете, какой план был? Это вообще был потрясающий план. Я об этом скажу вам чуть позже. Этот план был совершенно людоедский. Так как книга называлась советника Рузвельта, еще одного, Теодора Кауфмана. Знаете, как она называлась? «Германия должна умереть». Но перед этим, почему мы сохранили Германию? Почему стали помогать ГДР? Дело в том, что у нас, ну, вы знаете, какие страдания на нашей земле. Мы недавно вспоминали 80-летие прорыва блокады Ленинграда. В одном блокадном Ленинграде, братья и сестры, погибло больше мирных жителей, чем Англия и США вместе потеряли за всю Вторую мировую войну. Вы представьте себе. Вот о горе нашего народа лучше всех написал Александр Твардовский в великой поэме Василия Теркина, «Слезе его святой». Он писал, Александр Трифонович: «Если б ту слезу руками из России довелось на немецкий этот камень донести, прожгла б насквозь». Понимаете? Но русские большевики, атеисты, как тогда думали, оставался-то народ у нас русским, православным. И их вождь, объявленный на Западе кровожадным тираном, проявили христианское милосердие к поверженному врагу. Вот в приказе Сталина 23 февраля 1942 года, это еще в 1942 год, только победа под Москвой была, да? И вот послушайте, что говорится. «Иногда болтают в иностранной печати, что Красная Армия имеет своей целью истребить немецкий народ и уничтожить германское государство. Это, конечно, глупая брехня и неумная клевета на Красную Армию. У Красной Армии нет и не может быть таких идиотских целей. Красная Армия имеет своей целью изгнать немецких оккупантов из нашей страны и освободить советскую землю от захватчиков немецко-фашистских. Очень вероятно, что война за освобождение советской земли приведет к изгнанию или уничтожению клики Гитлера. Мы приветствовали такой исход, но было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается». Видите, какие слова? Гитлеры приходят и уходят. Это в разгар тяжелейшей войны, когда наша земля горит, когда мирных жителей уничтожают десятками тысяч. Говорится дальше. «Сила Красной Армии состоит, наконец, в том, что у нее нет и не может быть расовой ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов». Думаю, эти слова мало кто знает. И на Западе, да и у нас. После Хрущева мало кто помнит эти слова. Ну а как же желали эти демократы на Западе, гуманные, как они желали поступить, в отличие от Советского Союза, с немецким народом? У них такой мысли «Гитлеру приходит и уходит» не было. Вот я говорил, советник президента Теодор Кауфман написал книгу «Германия должна умереть», «Германия должна погибнуть», разные переводы немножко. Он утверждал, что Гитлер, Кайзер, Бисмарк – это всего лишь люди, которые отражают врожденную страсть немцев к завоеваниям и массовым убийствам. Представляете? Своего народа. И к чему Кауфман призывал? Он призывал помнить, что нацисты не являются существами, стоящими за пределами немецкого народа. Они и есть немецкий народ. Вот сравните, да? Гитлеры приходят, уходят, а немецкий народ остается. И знаете, что он предлагал? Он предлагал уничтожить немецкий народ полностью. Он точно рассчитал, 41-й год, сколько тысяч врачей потребуется, чтобы подвергнуть стерилизации всех мужчин и женщин Германии. Он предлагал, Кауфман, мобилизовать для этой цели 25 тысяч докторов и рассчитывал, что через 3 месяца ударной работы они смогут стерилизовать всех немцев. И через несколько десятилетий немецкий народ исчезнет. И вы представляете, дорогие слушатели, это же не маньяк умалишенный какой-то там Чикатило, которому место в сумасшедшем доме. Это советник президента США, который хотел так стереть с лица земли немецкий народ. Ну, был еще такой гарвардский профессор Холтон, но он был гуманнее намного, конечно, намного гуманнее, чем Кауфман. Вот, он предлагал просто вывести, он считал, что путем скрещивания с другими народами надо вывести новую породу других неагрессивных немцев. Он предлагал немецких солдат, всех мужчин, вывести из Германии, на 20 лет запереть в лагерях для военнопленных в других странах, а в это время поддерживать эмиграцию иностранных мужчин в Германию. Как некоторые предлагали, преимущественно из арабских, африканских стран, чтобы наверняка уничтожить присущую немецкой расе агрессивность. Расист, профессор Гарварда, да, хотел вывести новую породу людей. Говорил, что хорошие немцы – это выехавшие из Германии и мертвые, а всех, кто в Германии, надо уничтожить. Вы понимаете, какой это сатанинский план, да? И неужели ничего не напоминает вот сегодня уничтожение германской промышленности? Это же воплощение плана Маргентау. А миллионы завезенных беженцев из африканских и арабских стран – это же воплощение идеи профессора Холтона. А гей-парады на улицах немецких городов, пропаганда ЛГБТ. Вот подумаем, разве это не воплощение иными, более изощренными методами постепенного уничтожения немецких мужчин и женщин? У нас к немцам другое совершенно отношение. У нас с Германией и войны были, но и русские немцы во многом будто дополняют друг друга. Наши, их лучшее качество, как продолжение, наши недостатки нивелируют, разгильдяйство такое. Ну, у Гончарова, помните, да? Обломов и Шольц, да? И Штольц, простите, Шольц и Штольц, да? Вот. Множество русских немцев верно служили русской державе. Я не буду перечислять, я вспомню даже вот Германская война, Первая мировая. Можно очень многих героев по происхождению немцев. Фёдор Артурович Келлер, адмирал Николай Лутович Эссен, да? Мореплаватели Фадей Белесгаузен, Иван Крузенштерн, Фернанд Франгель и Петр Николаевич Франгель. Да, последняя вождь Белой армии. Художники Карл Берлов, скульптор Петр Квот. Ну, много у нас, много очень связывало немцев с русскими. И, да знаете, а что говорить о святых наших, да? Две наши великие святые, царица-мученица Александра Федоровна и преподобная мученица великая княгиня Елизавета Федоровна. Да ведь и после Великой Отечественной, ну, русские люди не способны долго хранить вражду, а способны... умеют прощать от всей души. Мы немцам не вспоминали несчислимое бедствие, страдания, горе, которое во время войны наш народ претерпел от них. А вот сегодня танки с тевтонскими крестами на стальной немецкой броне заставляют нас все вспомнить. Помните, я думаю, слушают некоторые из наших паломников, с которыми мы вместе молились в храме Воскресения Христова в Кубинке в эти годы, последние 2 года. Помните, там храм Воскресения Христова, главный храм вооруженных сил России, возведен в благодарность Богу за великую победу в священной и Великой Отечественной войне. И помните, как мы из Нижнего храма, да, Владимирского, поднимались в верхний величественный храм, а ступеньки-то металлические, там же расплавленная круповская сталь, сожженная нашими бойцами боевой техники Третьего рейха, в том числе... и расплавленная сталь хищных кошек, панцерваффе, тигров, пантер. И вот сегодня внукам и правнукам солдат Великой Отечественной придется жечь другие кошки. Называются немножко иначе — леопарды. Но мы сами виноваты, скажу во многом, потому что мы позволили в годы перестройки и в 90-е годы глумиться, кощунствовать над великой победой, над памятью о великой победе, о наших героях. Вы все это помните, не буду повторять. мы забыли о том, что пережила страна. И вот поэтому сейчас снова приходится вспоминать. А я, дорогие братья и сестры, хочу, чтобы мы с вами услышали песню. Это песня человека, который войну очень хорошо помнил, хотя был юным ребенком. Песня Висбора. «Помни войну» называется.
Помни войну, пусть далека она и туманна. Годы идут, командиры уходят в запас. Помни войну, это право же вовсе не странно. Помнить все то, что когда-то казалось всех нас. Гром поездов, гром лавин на осеннем Кавказе. Падает снег, ночью староста пьет самогон. Тлеет костер, партизаны остались без связи. Унтер содрал серебро со старинных икон. Помни войну, стелит простынь нарком в кабинете. Рота, ура, коммунистам идти впереди. Помни войну, это мы, ленинградские дети. Прямо в глаза с фотографий жестоких глядим. Тихо, браток, в печку брошены детские лыжи. Русский народ роет в белой земле блиндажи. Тихо, браток, подпусти их немного поближе. Нам-то не жить, но и этим мерзавцам не жить. Помни войну.
Ну вот такая песня, дорогие слушатели. Мы просим ваших молитв о здравии иеромонаха Серафима, о здравии болящего Ирия Анатолия, болящего протоиерея Владимира, игумени Серафимы, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Ирины, младенца Диомида, отроковицы Варвары, отрока Павла, о здравии болящей Ларисы, тяжко болящего Ирия Павла, о здравии болящего игумена Ефрема, простите, о здравии Натальи болящей, Михаила, о здравии Анатолия, Натальи с очадами, о здравии Неонилы, о здравии Татьяны болящей, о здравии Сергия, Татьяны, и просим ваших молитв о упокоении новопредставленного Алексея. И мы молимся сейчас, когда молимся о упокоении, мы молимся о всех, кто сложил головы в эти дни, сражаясь за наше Отечество. Молимся и о здравии всех раненых, чтобы Господь исцелил их раны. И молимся, чтобы Царица Небесная покрыла своим амафором необоримым всех наших бойцов и командиров, которые сражаются в этой войне за будущее России. А я еще раз скажу, специальная военная операция – это продолжение Великой Отечественной войны. И знаете, что меня больше всего огорчает? Что я понимаю, либералы, им закон не писан, все эти испуганные патриоты и прочее. Но когда я слышу, что те, кто называют себя православными, прикрываются пацифистскими лозунгами, я не верю в их православие. Я верю в то, что Богу по-настоящему молятся, пусть они знают только «Отче наш, Богородица, Дева», либо только крещение приняли. Те, кто сейчас сражается самоотверженно за Отечество, за нашу Родину, с нацизмом, который, повторяю, словно упырь вылез из земли, и мы видим, что несет этот откровенный сатанизм западный всем народам мира. Как можно быть православным человеком и это не понимать? Это какая-то зомбированность. Это, наверное, их о Москве слушали слишком часто, эти бедные люди. Да. Ну, а Германия, мы понимаем, что это страна оккупированная фактически. Весь золотой запас находится в форте Нокс в США. И это очень много свидетельств документальных, что каждый канцлер 49-го года, да, 49-го, как ФРГ, он подписывает канцлер-акт, об этом все говорили, немецкие политики, доказательств очень много. Они, и даже Путин как-то в одном выступлении, не помню, сколько лет назад, он говорил, что есть некоторые страны, которым утверждают министров, и министров обороны, в том числе в Вашингтоне, ну, хотят они так жить, пусть живут. Но скажу вам, что Владимир Владимирович Путин, он немецкий знает в совершенстве, выступал когда-то в Бундестаге. Я вижу, с какой он горечью говорит сейчас о Германии, о том, что как они живут и что приходится, да? А дело в том, что ведь они, что говорят германские политики? Кстати, по опросам 74% граждан Германии против отправки танков «Леопард» на Украину. А они через колено ломают эту волю. Немцы не желают простые воевать. Но эти марионетки, которых Вашингтон ставит. Да, и при этом они говорят, что нет, ни в коем случае. Германия не становится, поставляя оружие стороной конфликта. Что вы? А Бербок сказал откровенно, министр иностранных дел, мы воюем с Россией. Да, и вот мы празднуем 80-летие победы в Сталинграде. Вот хорошо бы немцам почаще вспоминать это слово. Сталинград. Потому что в мае 45-го Берлин, который капитулировал, весь был в белых флагах. И очереди немцев стояли к русским солдатским кухням, а наши им на котелке, солдатскую кашу, хлеб раздавали русские. И знамя победы над Рейхстагом надо вспоминать им. А вот сегодня знамя 150-й стрелковой идрицкой дивизии вместе со стягом с образом Спаса Нерукотворного мы видим у бойцов нашей армии, которая освобождает Украину от окра нацистов и наемников. Мы ничего не забыли, мы все помним. И Божий суд, скажу вам, бывает иногда более суровым и строгим, чем суд человеческий. Вот они планы строят, говорят, Россия должна быть расчленена, да, уничтожена. Они все еще, вот мы слушаем западных политиков, там Боррелли, все, они мечтают, что сумеют победить Россию. И вот тогда они, этот план Моргентау и мечты Кауфмана, людоедские, да, по отношению к Германии, которые хотели воплотить, они воплотят по отношению к нашей стране. У Наполеона и Гитлера вроде не получилось, а в этот раз они считают уникальный шанс, вот этот польский, говорит премьер. Это опасность над нашей Родиной. Да, я писал все, что сейчас говорю, я писал более подробно в статье, она так и называлась, как «Германия сама себя простила». И немцы очень поспешили, скажу вам, сами себе простить вину за то, что творили на нашей земле. А возмездие может настигнуть не только Шольца и подобных ему марионеток, которыми управляют заокеанские кукловоды. Мы сочувствуем простым немцам, но понимаем, что может сложиться такая ситуация, когда в России другого выхода не будет. У нас же есть в концепции ядерного сдерживания, что если угроза существования в России, да, то понятно, что применяются все. А ядерный щит у нас создавали наши с вами отцы и матери, бабушки и дедушки, которые пришли с войны. В тевагрейках, в сапогах, восстанавливали страну. И все, во всем себе отказывая, создавали ядерный щит. Потому что тогда у США был план дропшот знаменитый. Бомбежки 70 городов советских расписан. Мы успели создать ядерное оружие. Тогда атомную бомбу. Это подвиг Курчатова, академика Игоря Курчатова и всех остальных, которые некоторые жизни жертвовали облучение, чтобы защитить страну. Вот этот ядерный щит нас сейчас и защищает. Я бы советовал всем, кто сегодня мечтает уничтожить, расчленить Россию, задуматься над словами Путина. А зачем нам такой мир, в котором не будет России? А недавно, статья уже была опубликована неделю назад, а недавно Владимир Владимирович на праздновании 2 февраля, 80-летия победы в Сталинградской битве, такие слова произнес. Мы вновь и вновь должны давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, он сказал, невероятно, но факт, нам снова угрожают немецкие танки «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев. Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе Германию, в новую войну с Россией, сказал глава нашего государства, и тем более безответственно заявляет об этом как уже свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. И Путин сказал, мы свои танки к их границам не посылаем, у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Очень суровые слова. И те, кто думает, что наш народ когда-нибудь смирится с тем, что нашу страну можно расчленить, да, поставить на колени, я должен сказать, что это глупая, очень глупая надежда. Потому что за всю историю нашей страны, нашего Отечества, Россия, отечественная война, могла какой-то мелкий конфликт там, а отечественные войны всегда завершаются нашей победой и нашим знаменем в чужих столицах, над Рейхстагом, как было в 45-м. И давайте сейчас услышим песню, которую всегда поют на плацу Рязанского училища ВДВ. Как говорит автор Алексей Познахарев, музыка моя, а слова Александра Васильевича Суворова. Мы русские, с нами Бог.
Русская земля, Божья обитель, льется на заре несказанный свет. Русская земля, кто тебя обидел, не другом твоим прощения нет. Не другом твоим прощения нет. Мы русские, с нами Бог. Мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Помнят сыновья светлые молитвы, жаворонка звон на весенних рек. За твою любовь мы пройдем все битвы. Русская земля, цвети вовек. Русская земля, цвети вовек. Мы русские, слави Бог. Мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Солнце не сожжет, юга не застудит. Русские идут, будет светел день. Русские идут, было так и будет. Люди с нами Бог, отринем тень. Люди с нами Бог, отринем тень. Мы русские, с нами Бог. Мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Мы русские, слава Богу. Мы русские, Русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут.
Ну вот, дорогие слушатели, ребята, те, кто пел эту песню несколько лет на плацу, и мы с ними виделись эти годы десантниками в храме вооруженных сил. Ну и, в общем-то, ребята себя проявили за почти что год специальной военной операции, за год этой войны с нацистами, с Четвертым рейхом, проявили настоящими героями. Все подвиги, которые совершали деды и прадеды для многих молодых ребят, для некоторых офицеров их отцы, все повторяют сейчас. И поэтому, вы знаете, там настроение такое удивительно. Наверное, многие помнят, как мы в детстве играли с вами в войнушку. И как мы говорили все: нет, я за немцев не буду. Нет, я только за наших. Ну, в жребии, кто за немцев, кто за наших будет. Мы же всех врагов называли немцами. Что интересно, вот все эти месяцы они не разделяют, кто там нацбаты, Айдар, Азов, ВСУ, кто там поляки, наемники, американцы. Все говорят, да, немцы, от немцев прилеты шли, немцев уничтожаем, понимаете? А это же память включилась генетическая, да? Дело не в том, что немцы их с фашистами, с нациками олицетворяют сейчас. Вот это, об этом надо населению Германии подумать очень хорошо. А я еще раз скажу, в Германии много, и вот я только скажу о наших, о нашем грехе, который вот в позорном пятне в нашей современной истории. Это когда Горбачев, потом Ельцин не только сдали Восточную Германию, но выдали немцам Эриха Хонекера и 80-летнего, не помню сколько, 80 с чем-то было тогда, официальным в ООН бывал, признанным всем миром, главе государства немецкого, пришлось, они его посадили специально в ту камеру, в которой Эрих Хонекер сидел при нацистах в Моабите, в берлинской тюрьме. Представляете? Тяжело больного. Ну, это же... Это позорное пятно на нашей истории. А могу только сказать, что более верного союзника у Советского Союза, у России, чем Восточная Германия, во всем Варшавском блоке не было. Это наша вина, вот сейчас расплачиваемся. Тоже я верю, хочется верить, что отодвинем мы. Украина — это только эпизод, отодвинем мы войска НАТО, обеспечим безопасность страны от наших границ. Может быть, Германия, наконец, обретет свободу. Во всяком случае, немцы пишут на... Плакаты там были уже последние годы, когда немцы понимают в Восточной Германии, что происходит. Там появлялись на улицах плакаты, вывешивали: «Русские, освободите нас еще раз». Понимаете? И весь мир действительно смотрит. И китайцы поддерживают, корейцы, не только в Африке, везде. Они смотрят и думают: русские идут, да, Россия возрождается. А я помню, что сказал во время уничтожения Ливии перед своей смертью Муаммар Каддафи, ливийский вождь, он сказал, что если была Россия такой, как она была всегда, вы бы такого не позволили себе, так уничтожать страны. Россия возродится, я не помню точно его слова, но он сказал, что вот пока нет России, Россия не вернулась такой, как она всегда была в свою мощь и силу, вы себе позволяете такие преступления совершать. Вот так. Но, знаете, я о многом еще хотел сказать. Вот сегодня песня прозвучала Юрия Висбора, и там были слова о том, как ленинградские дети, да, с портретов смотрят, а как лыжи. Я не успею, хотел еще сказать сегодня, наверное, в следующей передаче расскажу о страшной этой перестроечной и до сих пор льющейся либеральной клевете на руководителя тогда блокадного Ленинграда Андрея Александровича Жданова, который, в общем-то, там два инфаркта пока руководил городом, получил, не спал о том, что переживал город. Но все же либералы говорят, что надо было сдать город, да, помните, на «Эхо Москвы». Вообще, когда православный человек «Эхо Москвы» слушает, я думаю, что у него очень серьезные духовные повреждения. А я знаю таких людей, которые слышали. Это уже духовные повреждения, да. Потому что... Ну, ладно. А что... Они говорят, надо было сдать, удержать, да? А вот что говорил Гитлер еще 16 сентября 1941 года, что ядовитое гнездо Петербург должен быть уничтожен, исчезнуть с лица земли. Город уже блокирован, теперь остается только обстреливать артиллерией, бомбить, пока водопровод, центры энергии и все необходимое для жизнедеятельности населения не будет уничтожено. Азиаты и большевики должны быть изгнаны из Европы. Период 250-летнего азиатства должен быть закончен. Гальдер писал об этом. Непоколебимое решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые, это 41-й год, которые в противном случае мы будем кормить в течение зимы. Задача уничтожения городов должна выполнить авиация. Для этого не стоит использовать танки, понимаете? Да? А в директиве Верховного Главнокомандования Вермахта от 7 октября Иодль подписал, начальник штаба оперативного руководства Вермахта, фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже Москвы, не должна быть принята даже в том случае, если бы она должна быть, если она была бы предложена. Предложено тесно блокировать город, ну, путем уничтожать. Причем, знаете как, фюрер решил стереть город Петербург. Это тоже директива военно-морского, по-моему, не помню, от какого числа. Ну, это ладно. Не так важно. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта. Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров, беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Таблички сейчас в Ленинграде можно видеть. Это страна, улицы опасны при обстреле. Или безопасны при обстреле. Если, пишут дальше в директиве, вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы сохранения населения и его пропитания не могут и не должны разрешаться нами. С нашей стороны в этой войне, которая ведется не на жизнь, а на смерть, нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого города. Это вот ответ всем либералам, которые на «Эхе Москвы» верещали, вопили о том, что вот, пожалели бы, сдали город. И вот дальше. Кто покинет город против наших линий, должен быть отогнан огнем. Недопустимо рисковать жизнью немецкого солдата для спасения русских городов от огня. Эта воля фюрера должна быть доведена до сведения всех командиров. Вот так. Но они боялись, кстати, опасности эпидемии, поэтому говорили, кто покинет город, значит, должны быть от всех надо отгонять огнем. И там было сказано, значит, 16 июля 41-го, на Ленинградскую область претендуют финны. Фюрер хотел сравнять Ленинград с землей, чтобы затем отдать его финнам. А вот что президент Финляндии Рюти говорил в то время. Петербург будет и в дальнейшем приносить несчастье Финляндии. Усилиями немцев город и его укрепления будут уничтожены. Может быть, следует уничтожить и гражданское население в Петербурге, поскольку русские являются такими ненадежными и коварными, всего чего нет причины их жалеть. Вот сегодня в Финляндии мы их разгромили в 44-м, они руки кверху подняли, Гитлер капут, и их пожалели. Вот. А сегодня снова в НАТО хотят. Вы понимаете, как все удивительным образом, дорогие слушатели, заставляет нас обращаться к своей истории и возвращаться памятью к Великой Отечественной войне. Потому что сегодня, говорят, и бывший там министр иностранных, как-то не помню, как его зовут, потом расскажу, Польша заявляет, что Россию надо расчленить на множество государств. И наша сидящая там, представляете, экс-депутат Государственной Думы Пономарев берет на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной. Я вот не понимаю, что происходит в нашей стране. Нет у нас специальных органов, да? Но есть батальон. У нас, слава богу, кстати, большинство батальонов добровольческих имена носит на Донбассе. Александра Невского, архистратега Божия Михаила. Но есть батальон Павла Судоплатова. Неужели нельзя эту мерзость, этого урода, который сам признался. Во-первых, объявить его, осудить по всей строгости закона, а потом вытащить оттуда, привести судить в Москве и приговорить к высшей мере социальной защиты. Человек, который хвастается тем, что он причастен к убийству молодой русской девушки Дарьи Дугиной. Как мы это все терпим? Но я единственная надежда, что страна будет меняться, и я повторю то, что говорю все, во всех передачах все это время, что нам эта война послана для того, чтобы мы изменились сами. И нет ни одного. Я знаю, что говорю со священниками, которые исповедуют бойцов на линии боевого соприкосновения. Да, просим ваших молитв о болящем протоиерее Сергии. Да, и протоиерее Романе. И они все говорят, что не хватает священников, хотя военный отдел отправляет, из епархии едут, потому что тяга у бойцов исповедоваться и быть с Богом вместе, причаститься святых христовых тайн, очень большая. Вот народ в окопах атеистов действительно почти что не бывает. Очень редко атеистов бывает в окопах. Ну, а нам надо специальная, скажем так, операция по очищению тыла нашей страны от всех этих, от всей этой нечисти, которая как пена поднялась в эти дни. А Россию никто никогда не победит, потому что один написал журналист, хорошо, французский, он статью свою, знаете, как назвал? «Не родился еще тот человек, который сможет победить Россию». Он вспоминает историю, мы это с вами знаем. Поэтому будем молиться о наших бойцах, о наших командирах, генералах. Будем молиться, чтобы Господь укрепил. И будем, кто чем может, помогать нашим воинам, ждать и молиться. А обязательно она будет очередной победе России, победе русского оружия, победе нашего народа. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле русской просиявших. И расточатся в разе я, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.